традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 6 апреля, сейчас 19 часов 6 минут. В студии Юрий Буткин. Это программа «Баррикады». Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов говорит, рассчитывать на государственную поддержку теперь могут только те деятели искусств, которые ориентированы на традиционные ценности и на духовное и физическое благополучие народа. Мы не будем, говорит Аристархов, поддерживать все подряд. Самоцель – это благополучие нашего народа, нашей культуры, нашего общества, духовное и физическое. Аристархов не первый и не единственный, кто говорит таким образом, просто в данном случае он высказывался в связи с ситуацией вокруг Тангейзера. Все чаще и чаще мы говорим о том, что Россия может остаться единственным оплотом чистоты и верности на фоне особенно загнивающего, ну так некоторые прямо говорят, загнивающего Запада. Кто крепче держится за традицию, Россия или Запад? Вот о чем мы будем говорить сегодня. С нами Наталья Биттон, как она попросила себя представлять, журналистка и активистка инициативной группы «За феминизм». Наталья Викторовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Лариса Павлова, адвокат, председатель некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья родительский комитет. Лариса Октябристовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте все-таки сначала поговорим о том, насколько с вашей точки зрения, с точки зрения каждой из вас, можно говорить вот это словосочетание «загнивающий Запад». Госпожа Павлова, прошу вас.
Загнивающий Запад. Согласна ли я с этим термином,
ну,
вы
да.
имеете в виду? Ну, вы знаете, я могу судить о том, что я видела своими глазами. А частично из того, что я видела, допустим, такие страны, которые меня разочаровали, как, например, Канада.
Так.
И даже Великобритания, как ни странно.
Разочаровали?
Да. И
Чем?
Даже Италия.
Чем?
Разочаровали отсутствием какого-то, знаете, такого вот светлого будущего. И отсутствием, достаточным отсутствием традиции серьезной.
То есть нет традиции?
Да, ограничением свобод. Канада
и
недостаточностью культуры. Да, да. Я не увидела такое устремление в будущее.
Хорошо, это Лариса Павлова, адвокат и председатель некоммерческого партнерства «Родительский комитет». Наталья Биттон, прошу вас.
Я не могу сказать, что согласна с этим термином «загнивающий Запад». Это, знаете, очень такое советское определение. То есть мне все больше кажется, что мы возвращаемся к такой советской пропаганде, которую мы вещали.
Ну, тогда было тогда.
Да, из-за закрытого занавеса. Я бы не сказала, что там нет традиций. Дело в том, что там традиция не прерывалась, а на территории Российской империи, Российской, значит, Советской Социалистической Республики, потом СССР и нынешней России, традиции прерывались многократно. Поэтому говорить о чем-то традиционном очень сложно.
То есть их определиться... традиции более традиционные,
конечно,
получается.
Да. Просто у них не было вот этих всех революционных серьезных сломов.
Как это не было? Откуда же
сейчас
революция?
Сейчас у вас будет возможность сказать,
у нас была Октябрьская революция.
У них?
У них, да. Ну,
еще раньше,
просто
еще
у них
больше.
На 200 лет раньше, и они это все уже пережили.
Сплошные
гораздо
революции,
проще.
Да.
Они уже все это адаптировали. Плюс у них, например, не было прерывания религиозных традиций. И там вот если говорить сейчас вот о духовности...
Подождите, а у нас были прерывания религиозных традиций?
В советское время, конечно, было.
Ну так подождите, ну
было.
В любом...
Нет, в Советском
Союзе... Это же было совсем недолго.
Ничего
большинство
себе.
Людей... Ну, нет.
Да.
Ну, церковь-то
70,
не была закрыта.
70 лет. Ну,
церковь не была закрыта.
Больше того, много народу было в
Она
церкви.
Она сохранилась.
Да
ее
не так уж много было, на самом
Хорошо.
Деле. Ну, вы вспомните всю эту антирелигиозную пропаганду.
Нет, подождите, тогда я уточню, госпожа Биттон. То есть, если уж и говорить загнивающие, то есть, если они загнивают, то и мы загниваем.
Абсолютно.
Вот как-то так получается. Хорошо, тогда дальше. Это Наталья Биттон, журналистка, активистка
Хотя
инициативной группы.
Я не скажу, что мы или они загниваем. Вообще, по-моему, то какой-то гнилой вопрос. Я бы так сказала.
Да, госпожа Павлова, я попрошу вас прокомментировать вот то, с чего Наталья Биттон начала. Она сказала, что очень похоже, что мы возвращаемся в советские времена. Когда говорим о том, что нам не нравится в Канаде, нам не нравится еще где-то. Давайте смотреть сами на себя.
А я не думаю, что мы возвращаемся в советские времена. Я думаю, что мы возвращаемся туда дальше, до Октябрьской революции, в те далекие времена. И я вот с уважаемой журналисткой не могу согласиться, потому что она очень по-своему трактует историю революции, историю историю сохранения традиций. И я думаю, что такая трактовка, которую вот высказала Наталья, она не соответствует действительности. Во-первых, революция к нам пришла из Франции, как известно, а изменения...
Говорят, все-таки из Германии.
Изменения,
обычно.
Ну, почему из Германии? 1848, если я не ошибаюсь, Великая Французская революция.
Ах, вы в этом смысле?
Конечно.
А когда отрубили первые головы. Давайте с первой буржуазной
хорошо,
в Голландии начнем.
Хорошо, это позже. Да. И кроме того, я хочу сказать о том, что отход от религиозной традиции христианской, на которой жиждется наше постхристианское, даже сегодняшнее общество, оно произошло, опять-таки, не в России, оно произошло, как известно, в Риме.
Хорошо. Я напомню просто, мы сегодня решили поспорить о том, кто крепче держится за традиции, Россия или Запад. Можно ли говорить, что Россия оплот чистоты и верности, а Запад в некотором смысле загнивающий? И вот смотрите, это вот прям по теме. Абдул-Хамид, наш слушатель, через сайт «Говорит Москва», пишет, что это вы бабенок-то пригласили? Женщинам правильно, вообще не место правильно на баррикадах. И это тоже в некотором
полностью
смысле традиция.
Согласна, да.
А чем должна заниматься женщина?
Женщина с семьей, конечно.
И все.
Меня всегда умиляют такие высказывания из уст женщин с высшим образованием, при профессии, которые могут себе заработать, могут себя содержать и говорят, значит, сидя здесь, значит, в студии, имея профессию, доход и положение в обществе, говорят, что женщине место у плиты. Я считаю, что это нонсенс.
А почему семья – это плита? Вы так сужаете семью. Но... Это так примитивно и так неинтересно.
Это
семья
–
это есть плита. Нет.
Нет,
нет, дорогая Наталья, семья – это не плита.
Вы же здесь не у плиты, согласитесь.
Но вы же, подождите.
Я здесь защищаю семью.
Госпожа да. Павлова, смотрите, вы председатель некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья.
Личности и охраны здоровья, да.
Так вам самое место на баррикадах отстаивать свои взгляды, нет?
Ну вот я и пришла.
Тогда получается, что вы не согласны, а говорите «да».
Я согласна с тем мужчиной, который говорит о том, что вот уже мы узурпировали мужчин. Я поняла, если бы на этой стороне был мужчина, а я женщина за семью, или наоборот. Ага. А так мы уже взяли верх, понимаете? Вот вы один ведущий, разве что, разбавили наше женское болото.
Ведущих много.
Смотрите, я себя болотом не считаю.
Наталья Биттен, 692-й пишет, а термин «закат Европы» вам нравится? Шпенглер, между прочим, еще в 19 веке это говорил.
Видите, сколько лет прошло, а все оно закатывается и закатывается. На самом деле там лучше, чем у нас, с точки зрения, допустим, благосостояния общества, да?
Очень,
уровня жизни.
Очень хороший поворот, госпожа Павлова.
Медицины.
Там выше уровень медицины, там выше уровень много чего. Там даже производительность труда выше. Как мы можем говорить о том, что они загнивают? Или нам там не нравится?
Смотря о чем мы с вами дальше будем говорить. Либо мы будем говорить о традиционных ценностях, либо мы можем говорить о качестве борща.
А
где
можно
жирнее?
Разделить? А можно разделить?
Можно разделить.
Вам кажется, что можно говорить о том, что вот если туда еще привнести традиционные ценности к высокой производительности труда, то вот тогда будет вообще идеальный вариант.
Тогда будет,
знаете,
как у нас.
Это такой древний спор, который происходил еще между Спасителем Иисусом Христом и дьяволом, который его искушал. Он предлагал все богатства мира, он предлагал власть, он все предлагал.
То есть то, что
конечно
на Западе, это дьявольское.
Нет, все то, что не касается духовной жизни человека и его высших устремлений, все остальное, это неплохо, оно все хорошо. Но это немножко разные вещи, надо говорить и о том, и о другом. Если мы будем говорить о качестве мягкой постели и досках, то аскет скажет, что я сплю на досках, и это хорошо. А вы скажете, что в отеле Риц прекрасные мягкие кровати. Ну и что лучше? Это все вторично.
Это вторично.
Конечно.
Это вторично, госпожа Биттен.
Ну, я материалистка, поэтому я считаю, что, конечно, у нас реальность определяет сознание.
Ну,
да?
Вот мы определились. В чем наша разница?
Да, соответственно, конкретные условия жизни людей для меня важнее неких...
духовных ценностей,
экзистенциальных,
да?
Каких-то абсолютных...
Хорошо. Тогда
якобы истин.
Я понимаю.
Я просто не знаю, что такое переведите, пожалуйста, на русский.
Госпожа Биттен, переведите на русский.
Да, пожалуйста, по-русски, чтобы зрители...
Это нечто...
Экзистенциальное.
Да.
Это...
Но это то, что не относится к реальности.
Хорошо. Юрий пишет вам, госпожа Павлова. То есть вы говорите про традиционные ценности. Отсутствие медицины для челяди, конечно, не для царей. Рабский труд и тому подобное. Вот это наши ценности, он пишет.
Почему он так решил?
Я не знаю.
Он что, в рабстве?
Я не знаю, он так пишет.
Ну, вы понимаете, он тоже, наверное, живет, вот как уважаемая госпожа журналистка, в нереальном мире и нечто себе надумал, может быть, даже глядя в интернет.
Хорошо, тогда...
Я не вижу вокруг рабства. Что там он еще говорит?
Давайте тогда про 81-го, который пишет. А если дома есть нечего, питаться Святым Духом предлагаете?
Если дома есть нечего, я думаю, что в основном это в одном случае. Либо ты бездельник, либо ты тяжело болен. А если тяжело болен, то тебе дадут маленькую пенсию.
Лариса Павлова, адвокат, председатель некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья и родительский комитет. Наталья Биттен, журналистка и активистка инициативной группы «За феминизм». Прошу.
Я считаю, что если человеку нечего есть, у него, скорее всего, нет работы.
Ну, и так пусть, да. Пусть и найдет.
Не всегда это
я
возможно.
Я так понимаю логику.
Нет, невозможно. Есть официально.
Почему они не едят пирожные, в конце концов?
Да,
вы же помните этот вопрос.
То есть, когда у людей нет работы, когда в городах закрываются градообразующие предприятия и просто негде трудоустроиться...
Ну, это, слушайте, это все опять ни о чем. Где-то в городах...
Как это ни о чем? Где-то в городах. Это в российских городах. У нас высокая безработица. У нас женщины, которые имеют детей, не могут выйти на работу, потому что, допустим, их не трудоустраивают по каким-то причинам, потому что у них дети, потому что они могут уйти в декрет, например.
Мы уходим от темы традиционности,
мы так быстро уходим, да. А я хотел задать еще один вопрос в начале нашей дискуссии. И давайте все-таки к нему вернемся. Итак, значит, про загнивающий Запад мы поговорили. А теперь у меня второй вопрос. Про то, что можно ли Россию называть оплотом чистоты и верности. Вот ту Россию, в которой мы сегодня встречаемся. В апреле 2015 года. Госпожа Биттен.
Послушайте, я не согласна вообще с постановкой этого вопроса. Что значит чистоту, верность и так далее? То есть какие традиции мы блюдем?
Все хорошее, обыгрывать все плохое.
Да. Но это совершенно ни о чем. То есть в каких традициях? Мне всегда интересно. Традиционная семья. Строго говоря, это, значит, семья... первобытно общинного строя, да, значит, надо сидеть под акацией, значит, и всем своим родоплеменным строем обсуждать какие-то проблемы, да.
То есть у нас нет определения, что такое хорошо?
У нас нет определения, нет. Что такое хорошо, что такое плохо, в принципе, у людей
это
есть какие-то ориентиры есть.
Боюсь, что и до Маяковского уже говорили.
Вот с точки зрения традиции, это мы вообще-то не определились, что такое традиции.
Хорошо, это Наталья Биттен, журналистка и активистка группы «За феминизм», инициативной группы Лариса Павлова. Итак, Россия как оплот чистоты и верности, насколько это верно?
Сейчас. Если мы говорим с точки зрения традиционных ценностей, то в России дела обстоят очень благополучно, с моей точки зрения. Почему? Поясню. Что такое традиционные ценности? Это прежде всего семья. Во все века, во все времена, первобытные племена, Древний Рим, разные религии за основу брали семью. Отец, мать и ребенок. И те, кто верит в Бога, те знают о том, что плодитесь, размножайтесь, было сказано.
Но детей должно быть много, если мы говорим о традициях.
Кому сколько Бог дал? Кому-то одного, а кому-то 20, может быть, даже детей.
Хорошо.
Поэтому семья – это та основная традиция, которая существует в этом мире и которая защищается каждым обществом. И если мы посмотрим миллионы французов, которые вышли протестовать против решения французского правительства об однополых браках...
Вы не преувеличиваете про миллионы?
Ну, почему же?
Ну,
около
пара.
2 миллиона.
Ну,
нет,
пара, хорошо.
Около 2 миллиона, да, это уже миллионы. Вот, поэтому Россия как государство не зафиксировала... подобного извращения в отношении семьи. Поэтому у России больше надежд на светлое будущее.
Хорошо.
Я бы хотела уточнить по поводу Франции.
Биттен,
там вот люди выходили, протестовали не против конкретно однополых браков, а они выходили против разрешения однополым семьям усыновлять и удочерять детей, а совсем не против однополых браков.
Ну, так это еще более серьезная история с
усыновлением
детей.
Да нет, то есть эти люди могут иметь своих детей. Проблема была в том, что не хотели, чтобы они могли усыновлять кого-то,
дочерять. То есть для Франции не проблема сами по себе однополые браки.
Выходит,
вы об этом
говорите. Что нет.
Хорошо.
Выходит, что нет.
Юрий пишет вам, госпожа Павлова, про традиции. Судя по сиротам и бродяжничеству, мы очень традиционны. Ну, мол, дескать, я добавлю еще, когда говорят про традиции, начинают вспоминать бабу бить, там, вот это, водку пить... Это что ж традиция?
Нет.
Нет.
Это не традиция.
Сироты, бродяжки.
Ну, Юрий сам-то родился, наверное, от папы с мамой, поэтому он же в этом смысле, наверное, склонен к традиции.
Ну, так и на Западе от папы с мамой дети берутся.
Ну, он, правда, может быть, и сирота, я не знаю, тогда я ему сочувствую.
Тогда Кока зе Кит так называет себя человек, извините, уж не по-русски. Ну, вот как-то так называет. Видит ли госпожа Павлова зависимость между увеличивающимся слоем населения, живущим за чертой бедности, и фокусом на традиции и духовные ценности?
Не совсем поняла вопрос.
Если вы говорите, что сейчас у нас есть ориентировка на духовные ценности, то не видите ли вы, что из-за этого у нас все больше и больше бедных семей?
А, из-за этого?
Есть связь или нет?
Прямой связи нет. Но то, что семьи, имеющие многих детей, менее обеспечены, чем семьи, не имеющие детей, это мы все с вами знаем.
Есть прямая связь. Есть прямая связь, значит, были обнародованы недавно данные, то есть сейчас это экономисты посчитали, что сейчас рождение второго ребенка приближает семью к черте бедности, российскую семью.
Извините.
Ну, это разовая вещь. Вы же понимаете, что это ничего не решает при нынешнем росте цен. Так вот, рождение второго ребенка ставит российскую семью на грань бедности.
Ну, можно себе представить, что будет, если будет третий ребенок. АП пишет, какие традиционные ценности в России, Лариса Октябристова? Ну, насколько безотцовных семей? Сколько детей в однополых семьях, где мама и бабушка? Не может быть традиционной семьи, когда все так.
Но если мы за традицию берем прошлый век, когда коммунисты разоряли семью. Сейчас у нас либералы против семьи. Раньше у нас были коммунисты. Роза Люксембург и так далее. И вот, между прочим, именно Макаренко собрал первых сирот, которых сделала Великая Октябрьская революция. Именно коммунисты выселяли людей из их домов и поселяли в общежитие, и простота нравов пропагандировалась, и так далее, и так далее. Поэтому мы сегодня пожинаем плоды вот этого вот нашего режима тоталитарного, который плодил идеи, которые противны семье. А все, что противно семье, это плохо. Мы говорим о том, что возобновились новые цели, истинные, традиционные цели, ценность семьи.
Хорошо.
И, конечно, мы должны преодолеть те недостатки, которые у нас есть.
Прошу вас.
Я не поклонница коммунистов и компартии.
Ну, вы же материалистка, вы сказали.
Это не одно и то же. Да, совершенно верно. Так вот, я хочу сказать, что вот уже в таком поздний советский период коммунисты на самом деле очень много делали для улучшения семьи. Вот последний бэби-бум у нас был как раз благодаря изменению семейной политики, тогда 80-е годы, как раз увеличилась рождаемость.
С алкоголизмом боролись.
Ну, у нас после войны аборты запретили, вот и все. Вот и рождаемость повысилась.
Нет, рождаемость повысилась на какое-то время, примерно на год, а потом увеличилась женская смертность и инвалидизация от нелегальных абортов.
Вы все-таки материалистка или феминистка? А то что-то смешиваете мокрое с холодным, пишет Финик.
Ну, у Финика с логикой плохо, потому что это не одно и то же. Да, я и материалистка, и
феминистка. Так может быть. Это Наталья Биттон. Теперь смотрите, Лариса Павлова. Если вам не нравятся однополые браки, ну хорошо. Вы думаете, что если люди, которые хотят вступить в однополый брак, если им запретить, они что, в разнополые будут вступать и нарожают детей, что ли? Чего вы хотите от них?
Вы знаете, я называю, есть клуб по интересам.
Так.
Вот сейчас, пожалуйста, создавайте любой клуб по интересам. Некоммерческое партнерство в защиту...
Иностранный агент, тогда уж.
Ну, почему иностранный? Обычный, российская. И ради бога, но при чем здесь семья?
Но браком это называть нельзя.
При чем здесь семья? При чем здесь брак? Это клуб по интересам, пожалуйста. Имейте общее имущество, делите его в случае распада вашего общества, но к семье и к браку это отношение никакого не имеет.
Если коротко.
Да, я вот, честно говоря, тоже не понимаю, зачем патриархатный брак, который вот сейчас существует...
Патриархатный,
есть слово патриархат.
А в этом смысле?
А что это такое?
Это власть отцов. Ну, давайте я вам не буду прописных истин говорить.
Тем более, что Юлия вот тут пишет, что
вы термин патриархатный брак.
Сейчас я, извините, сейчас...
Экзистенциональный.
Нет.
Экзистенциальный.
Экзистенциализм, вы, короче, неправильно говорите. Юлия так пишет.
Пускай она будет права.
Поэтому
в
давайте
данном случае,
по определениям спорить не будем сейчас.
Давайте по-русски говорить
терминами. Это тоже вариант,
проще,
кстати.
Проще будет, да.
Александр Фельдман пишет вам. На загнивающем Западе доля фундаменталистского христианства в обществе очень значительна. Почему же тогда у них...
Уважаемый Александр, я не знаю, что такое фундаменталистские христианства.
Хорошо,
я знаю, есть православие, есть католицизм, и от него разные производные от католицизма.
Так.
Протестантизм, лютеранство,
и когда доля
Великоангликанская церковь и так далее.
И когда доля христиан там значительна, они все равно продолжают загнивать.
Фундамент христианства – это 10 заповедей.
Вы знаете, так. Есть
фундамент такой... христианства. Так. Если признают 10 заповедей, если признают воскрешение души, то тогда это христиане. Я не знаю, что он имеет в виду.
Они же воцерковленные очень американцы.
Ну, может, он филфак МГУ кончал, понимаете? Я не знаю, что
мы
он
сейчас
имеет
про американцев,
в виду.
Про, а не про него же, как мне кажется.
Ну, американцы, у них церковь, и церковь сатаны у них тоже церковь, поэтому что нам на них
равняться? Ну, она же не распространена в стране.
Ну, почему же? Очень даже.
Хорошо, я тогда не знаю, что у нас
очень
сильно
даже
распространено. Госпожа Битн, прошу вас.
А мы о чем говорили?
Хорошо.
О традиции.
Да, о традициях мы сегодня говорим. Что-то я
задумалась. Насколько она является традиционным понятием для мира, для России?
Образование входит в традиционные ценности, спрашивает 438-й.
Образование – это не ценность сама по себе.
Образование входит, конечно, в ряд гуманистических ценностей. Я считаю, что это хорошая была советская традиция, российская традиция давать образование детям, ориентировать на это людей.
Это, знаете, у нас одна министр, когда искали цель для России, великую национальную идею, и она сказала, национальная идея России – это здоровье наших детей. Я так про себя, мы сидим, я говорю, слушай, это у Пети Иванова, его собственное здоровье 10-летнего, есть национальная идея России. Вот примерно так же и с образованием.
Здоровые дети, это, в общем, было бы неплохо.
Здоровые дети, здоровая нация.
Ну, казалось.
Ну, мы все умрем.
Это же не правда, национальная. Даже здоровые дети, да.
Давайте все будем больные.
Образованный ты или нет, понимаете, от этого не зависит, счастлив ты или нет, есть у тебя дети или нет, поэтому это не ценность духовная.
Знаете, это
зависит. Да, это хорошая вещь образования, конечно. Никто не против. 81-й
просит вас, госпожа Павлова, уточнить. То есть, если человек атеист, он не может быть образцом морали.
Почему же атеистической морали в своем кругу он, может быть, и является образцом, но это не есть высшее идеологическое устремление человечества?
Нет, ну вы за все человечество-то так смело говорите, я прям всегда удивляюсь.
Ну, потому что большая часть человечества является религиозной, а атеистов меньше, поэтому я и говорю.
Заповеди, правда, 10, почему нельзя говорить так?
Я, честно говоря, не знаю, откуда вот эти данные берутся, то, что религиозных людей больше, чем атеистов.
Но они заявляют о себе так.
Они сами говорят, я верю в Бога.
Нет, они, может быть, громче кричат.
Ну, почему громче кричат?
На самом деле, да, но на самом деле, если говорить...
У нас мусульман миллиарды. Православных,
я думаю, что
миллиард
буддистов еще больше там всяких.
Нет, но люди,
конечно,
люди
которые,
заявляют
но они
о себе.
Верят в Бога.
Да. И когда люди заявляют о себе, тех, кто заявляет о себе как атеист, получается, ну, если верить социологии, получается, вроде как не очень много.
Да. Но живем-то мы все в светских государствах.
Ну
практически все,
но,
да?
Ну, может быть, это ошибка, которую
нет,
надо исправить.
Нет, безусловно, потому что идея гуманистических...
Но мы не все живем в светских государствах.
Идея гуманистических ценностей...
У нас христиане стали жить в светских государствах.
Из светских государств появилась
в
Европе.
Но мы сейчас про
появилась в Европе, а мы наследуем европейскую традицию, в том числе в части права, да, римского права, например. И в том числе семейное право, это рецепция римского
любимая
права.
Любимая тема, римское право и семья, моя
вот,
тема,
да,
любимая.
Хорошо, так вот, вы меня сбили с мысли.
Это было еще до нашей эры, когда семья была основой римского права.
81-й продолжает уточнять. То есть, если убийца верующий, он более духовный, чем убийца-атеист? Это вопрос.
А почему он считает, что духовность человека зависит от поступков? И что такое он считает духовность? Пускай он напишет, 81-й, упорный 81-й, напишет, что он понимает под словом духовность. Тогда мы с ним обсудим эту тему.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Дамы, я попрошу вас надеть наушники. 7373948, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Михаил, меня зовут.
Итак.
Знаете, у меня даже не сколько вопросов, сколько небольших комментарий. Я совершенно не понимаю, какое отношение христианские ценности имеют к семье. А почему? Объясню, почему. В Библии четко написано у Иисуса: «Оставишь отца своего, оставишь мать свою, иди за мной». Нигде у Иисуса не написано «создай семью». Нигде не написано, что семья является ценностью.
Хорошо. А вы уверены, что вы прочли все и очень внимательно?
Ну да.
Хорошо. Госпожа Павлова.
Ну, я могу вам порекомендовать вернуться в начало Библии, не в Новый Завет, если вы его так трактуете по-своему, а вернитесь к началу Библии, где сказано о том, как Бог сотворил человека, жену, и сказал, что плодитесь, размножайтесь, дал завет людям. Плодиться, размножаться – это значит иметь детей.
Госпожа Биттен, 757-й спрашивает, почему вы молчите про арабские страны, где женщины, по сути, ничто?
Ну а вот почему я должна говорить, раз мы говорим сейчас о России?
Не знаю, 757-й спрашивает.
Я удивлена, 757-й.
Так, славянское язычество может дать нам традиционные ценности?
А можно я скажу про мусульман? Вы знаете, я когда-то очень давно не задумывалась ни о философии, ни о политике, ни о чем. Еще такой молодой достаточно женщиной попала в Узбекистан и увидела гарем. И мне стало страшно. Когда тебя заводят в это помещение, и ты выходишь только мертвой, мне стало страшно о роли женщины. Я поняла, что женщина-христианка – это самая свободная женщина на свете.
Лариса Павлова – адвокат и председатель некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет. Наталья Биттон – журналистка и активистка инициативной группы «За феминизм». Это программа «Баррикады». Мы продолжим после новостей и рекламы. А сейчас буквально несколько секунд, чтобы прочитать Абдул-Хамида через сайт «Говорит Москва». Он пишет, видимо, вспоминая какой-то текст, да прилепится муж к жене своей. 19:30, прямо сейчас новости, потом реклама. Мы потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Программа «Баррикады», мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 6 апреля, 19:35. В студии Юрий Буткин, наши гости. Лариса Павлова, адвокат, председатель некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет. И Наталья Биттон, журналистка и активистка инициативной группы «За феминизм». Ваши звонки по номеру 7373948, код города 495. Ваши замечания и вопросы через сайт «говоритмосква.ру», через твиттер пользователю «Говорит МСК» или через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Наталья Биттон, прошу вас.
Да, я хотела прокомментировать мысль Ларисы, когда она рассказала про гарем в Средней Азии. Действительно, в России ведь очень много мусульман, и у них свои представления о традиционной семье, как мы все понимаем. Вот поэтому нам необходимо жить в светском государстве, которое будет обеспечивать какие-то общие правила игры, а не только правила игры определенных конфессий. Понимаете, да, что мусульмане начнут требовать многоженства, безусловно. Мусульмане начнут требовать возрождения своих так называемых традиций, например, женское обрезание, это калечащие операции на половых органах у девочек. Вот. И мы не можем с этим согласиться. Не все традиции надо поддерживать, в том числе так называемую традиционную семью, которая давно уже по факту не существует.
Но, с вашей точки зрения, какие-то традиции не нужно поддерживать, но есть другие мнения. И вот что с этим разнообразием мнений делать?
Так? Надо разговаривать и искать общие точки соприкосновения. То есть у нас сейчас, знаете, гражданского диалога не хватает. Все пытаются настоять на своем, а нам искать нужно консенсус. Но я считаю, что светское государство – это как раз выход, потому что светские государства в Европе появились не просто так, а после длительных, кровавых, религиозных войн.
Это Наталья Биттон, Лариса Павлова. А вы как прокомментируете эту историю?
Ой, ну как-то так очень прям страшно. Я боюсь, что очень много говорить. Знаете, когда люди много говорят, все уходит в гудок. А жизнь продолжается между тем.
Нет, а это если
люди
ничего
рождаются,
не меняется.
Люди в семьи объединяются, рождают детей, и так будет до конца веков. Потому что все мы здесь сидящие, не будь наших родителей, не вели бы мы эту передачу. А семья – это отец, мать и ребенок. Ну, во-первых, наши мусульмане отошли от гаремной жизни. Есть, конечно, на земле такие места, где до сих пор есть гаремы.
У нас есть.
Да, но мы живем в светском государстве. Сегодня у нас спор не о том, жить ли нам в религиозном государстве или светском. Россия тем и интересна, что люди разных религий...
Но разве нынешнее светское государство не отстаивает религиозные ценности более жестко, чем прежде?
Мало того, у нас есть закон о свободе совести в России, где указаны традиционные религии, мусульманство, буддизм, иудаизм и православие.
А у нас
как
это где-то уже закреплено?
Религия, которая является... религии, на основании
Лариса,
которой было создано это государство.
Вы юрист, вот скажите, где-то в законе закреплены вот эти, конкретно в Конституции, в каком-то другом федеральном законе, традиционные религии, где они у нас прописаны? А можно узнать,
Наталья,
в каком законе?
Конечно, закон о свободе совести и вероисповедания.
Нет, традиционные конфессии, как вы говорите.
Да, там прям все написано.
Там прям написано, это в каком законе конкретно написано?
Ну, я назвала вам этот закон. Откройте, прям наберите «свобода совести», закон,
нет.
Вам выйдет.
Хорошо, наберу.
Хорошо. Этом самом.
7373948, телефон прямого эфира. И все-таки вот тут настаивают уже не первый слушатель. Теперь Наталья пишет, о какой традиционной семье все время говорит ваш адвокат? У нас же большинство семей матери-одиночки.
Ну,
30%. Это не есть традиция, 30%. Это мать-одиночка, это очень печальное явление.
Который
это отход 30%. От традиции. Это отход от традиции. И все это случилось только потому, что наше общество после Великой Октябрьской революции насильно видоизменялось. И насильно признавались семьи необязательным существованием. Свободный брак, феминизм и так далее, и так далее. Мы сегодня пожинаем плоды
и
пытаемся устроить.
Это в мою сторону камень, да?
Нет, это
а при чем здесь феминизм-то?
60-й просит каждую из вас коротко сказать. С вашей точки зрения, сегодня для современного общества ценностью можно назвать уровень жизни и рост уровня жизни?
Для меня это, конечно, очень важно, потому что бытие определяет сознание. Потому что это дает нам возможность получать медицинское обслуживание, получать образование, повышать свое качество жизни, в конце концов. Это очень важно.
В конце концов, просто жить.
Конечно.
Наталья Битина, Лариса Павлова, прошу.
Ну, я могу сказать, что каждый говорит о своем. Уровень жизни – это материальная ценность, а как еще Толстой говорил, что каждая семья несчастлива по-своему, но все семьи счастливы одинаково. Это когда между людьми имеется любовь, которую нельзя измерить материальными ценностями, когда есть отец, мать и дети, и люди, которые счастливы.
Про традиционализм нам пишет 705-й и пишет, если не ошибаюсь, ошибаетесь, 705-й, он пишет, если не ошибаюсь, то в Ирландии до сих пор запрещены разводы, вот вам и европейский традиционализм.
Там аборты запрещены. И все ездят в соседнюю Великобританию делать аборты.
Так вот, разводы там только-только разрешили, это правда, там 20 лет еще не прошло, но все-таки разрешили. На самом деле,
Они заботятся о семье, о женщине заботятся, чтобы она не болела, чтобы она была здорова.
Госпожа Павлова. А у нас-то давно все это можно.
Ну да кто нам разрешил и когда?
Мы сами себе.
Нет, ошибаетесь.
А кто?
Ну как кто? То правительство, которое объявило свободу сексуальным различным извращениям. Подождите. Свободу от семьи.
Это вы про это что
говорите? В 17-м году.
В 17-м да? году отменили уголовный...
Первые законы о семье и браке были приняты нашим правительством прямо в самом начале 1917 года. Но они еще даже не были коммунистами, они тогда были в ВКПБ, да. И разные примкнувшие к ним лица.
Это Лариса Павлова, 7373948, телефон прямого эфира. Снова прошу вас надеть наушники. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим Михайлович звонит, Москва.
Да, Максим Михайлович.
Скажите, пожалуйста, вопрос. Вам не кажется, вот к обоим выступающим, вам не кажется, что если мы будем отходить от традиционных ценностей, то мы просто вымрем? Мы
Почему?
Просто исчезнем и уступим место другим народам.
Почему вы так считаете?
Ну, потому что без традиционной семьи нет репродукции.
Есть.
Кто сказал вам?
Есть репродукция.
Не, подождите, госпожа Битн.
С вашей точки зрения, секунду.
Секунду. Подождите.
Семья.
Секунду. Вот вы когда говорите, без этого нет возможности, что называется, размножаться. А кто вам сказал?
Ну, есть закон, естественный закон природы, Богом, может быть, установленный, что человек воспроизводится в
только
семье,
в традиционной семье. Хорошо, Наталья Битн, прошу вас.
Нет, я вас боюсь разочаровать, но человек рождается в результате полового акта, причем если в результате этого полового акта, да, значит, произошло оплодотворение и не произошло к тому же самопроизвольного выкидыша у женщины, вот тогда рождается ребенок. И семья к этому прямого отношения не имеет. Семья – это некий социальный институт. И мы говорим о том, как он сейчас...
Нормальные дети, получается,
как он трансформируется.
Растут нормальные
сейчас.
Дети в результате деятельности именно семьи, нет?
Я думаю, что семьи-то бывают на самом деле разные.
Это другое дело. Лариса Павлова, прошу вас.
Ну, я что, должна отвечать на вопрос слушателей?
Ну да, конечно.
Ну, я думаю так, что отход от заповедей Божьих, плодитесь и размножайте, естественно, в любом обществе ведет к вымиранию.
Почему?
Ну, потому что если ты не плодишься и не размножаешься,
ну,
если женщина феминистки,
семьи.
Ну, как вне семьи?
Госпожа,
ну, а где яйцеклетки вы возьмете? Если все вымрут, понимаете? Где возьмете сперматозоиды? Нужны мужчины и женщины.
А они только в семье водятся.
Они водятся у мужчины и у женщины.
Ну, так это не семья.
А все, что противно семье, является плохим.
Ага.
И ведет к плохому. Оно не дает возможности человеку жить счастливо, полноценно воспитываться ребенку.
Вы это говорите на основании опыта. Есть такой закон или как?
Ну, вообще закон есть, конечно. Ветхий Завет, Новый Завет.
Но это
госпожа
религиозный
Битман,
взгляд.
Вас.
Это, безусловно, религиозный взгляд. А если мы говорим о том, что происходит в реальности, то есть встречаются мужчина и женщина, между ними происходит некое действие, и ребенок может родиться, а может не родиться на самом деле. Высокая, например, рождаемость в Африке, а там совершенно другие семьи, да, там другая религия, там верят
там
другим...
другое общество.
Да, там верят других богов,
но семья-то
на
там
самом
тоже
деле.
Есть. Там семья-то там тоже есть.
Там другая семья, там традиционная семья, но
основная
у них традиции другие.
Основная масса человечества живут в семьях, а часть людей возражает против семьи. Каждый хочет жить для себя.
Понимаете,
люди, которые исповедуют материализм, они более привержены к материальным ценностям.
Семья
Поэтому,
и брак,
с этой точки зрения, да, им семья не нужна. Но
семья,
вы знаете, что
и брак – это разные вещи. Можно иметь семью, но не иметь брака.
Знаете, вот я вспомнила, тут один такой очень умный человек мне когда-то сказал, вот шли разные дебаты, споры, а он говорит, во всем виновата пенсия.
Оп.
Да. Я говорю, а почему во всем виновата пенсия?
Ну, то есть, если...
А потому что только отмени пенсию, и тут же понадобятся и дети, и семья, и старики, и прочее, и прочее.
Но ведь это логично.
Мы все испорчены социальными благами.
Господа, но ведь это же логично, правда?
Нет, конечно, не логично.
Ну, как нет? Но отними у вас пенсию и надежду на нее.
Вы
чем
знаете,
вы займетесь? Копить богатство или
рожать
детей?
У очень многих людей пенсия настолько мала, что на нее не проживешь. И тем не менее, значит, все равно... Дети вот современных россиян очень часто живут на эту мизерную пенсию своих родителей, да, то есть когда они не могут найти работу.
Есть такие дети-уроды.
Нет, на самом деле в 90-е так очень многие выживали семьи в России, да, то есть здесь никак это на самом деле не связано. А государство нам необходимо...
Вот вы опять говорите,
семьи выживали. А государство нам необходимо для того, чтобы... А я говорю, что семья и брак – это разные вещи. То есть можно иметь семью, но не иметь, например, мужа либо жены, правильно? Потому что мама, там, бабушка и дети, это тоже
называется
семья.
Это называется неполная семья.
Но это,
у нас даже в законе.
Семья. Это семья.
Неполная семья.
Это, семья.
Это нормальная, хорошая бывает семья. И, как правило, в этих семьях растут счастливые дети. А, значит, неполными они становятся, эти семьи, потому что там что-то не так с мужчинами, да, то есть они бросают, либо с ними разводятся.
Или с женщинами.
Ну, или быстро заканчиваются, мужчинам свойственно в России.
Да, они
довольно быстро заканчиваются.
Да, действительно, мужчины у нас сверхсмертные.
Это правда. Традиции, Татьяна пишет, традиции создаются насильно, или это все-таки исторически сложившийся добровольный выбор общества?
Традиция, семья. Я имею в виду, что основная традиция для всего человечества – это семья. И дана она человеку не по его желанию, а дана ему свыше. Так считает основная масса людей. Богом данность такая, понимаете, жить обществу в малых ячейках социальных с семьей.
Но...
Да, браки могут быть разные, религии могут быть разные, но люди живут в семье всегда. И все, что противно семье, то есть рождению детей,
племенами
соединению мужчины и женщины, воспитанию детей и так далее, это все плохо. Все ведет к вырождению, деградации и к несчастью.
Не всегда традиционные ценности, пишет 84-й, соответствуют нормам морали. Например, кое-где забивают женщин камнями за измену.
Ну, о какой морали он говорит? О какой морали он говорит?
О шариате он говорит.
Нет, он говорит о морали, насколько я понимаю.
Ну, мораль-то откуда берется?
Ну, это традиционная ценность.
Да, для них это
мораль традиционная ценность. Мораль – это не ценность.
Для
как
них
вы не поймете,
ценность.
Мораль – это не ценность.
А что ценность тогда?
Ну, что такое мораль? В словаре можно посмотреть, что такое мораль, что такое норма поведения.
Хорошо, тогда про другую Юрию. Юрий просит вам напомнить, продолжает с вами спор напрямую. Какое отношение было к детям в так называемых традиционных семьях? Родилось 10, 5 померли с голоду, ну и фиг с ними, Бог дал, Бог взял. Я думаю, что он несколько преувеличивает, но что-то подобное ведь было.
Но он что-то где-то о чем-то когда-то читал, может быть, «Дети подземелья» Короленко, я не знаю, что он читал в детстве. Почему родилось? Вот, например, Менделеев,
знаете,
каким был человеком, каким был ребенком в семье? 18-м. Понимаете?
Сколько выжили?
Да. Неважно там, сколько выжили, мы сейчас с вами не знаем и не установим. Но он был 18-й ребенок, и он стал человеком, который создал таблицу Менделеева.
Это Лариса Павлова, Наталья Биттон.
А вот у моей прабабушки, с которой я знакома была, и в детстве она меня воспитывала, вот она мне рассказывала про сибирскую деревню. То есть, как правило, рождалось действительно много детей, там 10-15 человек, выживали трое-пятеро всего. Выживали, потому что жизнь была очень сложна, медицины не было никакой и так далее. И эти дети, к тому же, не все могли получить образование. То есть среди ее сестер, троих, образование получили только младшие две, которые уже при советской власти смогли пойти обучиться в школе. А она всю жизнь прожила неграмотной.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Хотел сказать...
Смотрите, одни мужчины звонят.
Адвокаты?
Тема важная.
Да.
Вот, по поводу того, что почему-то за традиционные ценности человечество не так далеко развилось, не так быстро обрело сознание, а то, что образовалось в результате эволюции биологического вида, разделение нашего вида на два пола, это естественное происхождение. Отказываться от этого в пользу каких-то новшеств в результате того, что у нас появилась как бы такая возможность так распределяться, это слишком рано, я считаю, для человечества. Поэтому, безусловно, ко всем нововведениям нужно относиться очень аккуратно и в первую очередь выступать с консервативных точек зрения вопроса касательно семьи и размножения.
Здесь лучше быть консерватором. Ну, а я тогда добавлю, прежде чем вы начнете комментировать, тут кто-то из наших слушателей писал, а что вы вообще так вот зациклились на этой проблеме? Но ведь люди, которые, если можно вообще говорить с вашей точки зрения о некой нетрадиционной семье, но ведь таких людей 1%, что это замечать? Зачем об этом говорить?
Ну, начнем с радиослушателя. Да. Я поддерживаю его в плане традиции. Единственное, что хочу ему напомнить, может быть, он это забыл, может быть, не интересовался, о том, что сама идея дарвинизма, она давно уже, так сказать, изжила себя и не нашла подтверждения в этом мире. Поэтому Бог создал человека, мужчину и женщину. В этом смысле вы правы. А говорим мы о традиции, о традиционной семье. И всякие отходы от традиционной семьи, мужчина, женщина и дети, это является плохим, это
Богу противным. Даже если это 1%.
Даже если это 1%. И, как говорил Маяковский, крошка сын к отцу пришел и спросил: кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Так вот, все то, что плохо для семьи, плохо для каждого человека, ибо лишает его возможности быть счастливым, иметь продолжение рода и иметь нормальное здоровье и спокойную старость.
Ну, вот что? Лариса говорит о своих религиозных взглядах. Я, конечно, не могу согласиться насчет того, что нас всех Бог создал, и что дарвинизм давно себя изжил. То есть все-таки
692 просто еще добавляет
к этому. Теория эволюции все-таки
я понимаю вашу позицию,
не опровергнута полностью.
Смотрите, 692, тут Юрий требует теперь от госпожи Павловой, чтобы она подтверждение, что Бог все это создавал, тут же предоставила. Так нет, 692 пишет: но в истории не было наций без ценностей и религии. Они их теряют, их обязательно уничтожат или ассимилируют. Госпожа Бит.
Да прям, с чего так?
То есть не было такого?
Ну, нет, конечно.
Хорошо, 7-3-7-3.
Почему сразу уничтожат-то?
Так,
империи многие развивались, там, не знаю, сотни тысяч лет. Просто у них менялись религии у этих империй, там, менялась государственность, менялась
территория. Да и традиционные
территория.
Ценности у них менялись.
Ну, вот вы знаете, мне что хотелось бы добавить? Вот заставка вашей передачи такая грозная, баррикады. Я всю жизнь там в судах, прокурор, адвокат, судья. Вот, и я не люблю это слово баррикады. Я люблю мировые соглашения. И вот я хочу обратиться к Наталье и сказать ей на последних, может быть, минутах. Ведь Наталья вспоминала бабушку, прабабушку. Что они ей говорили? Они ей передавали традицию, жизнь, плохую жизнь ее семьи. Кто-то образование получил. Она сама жила в семье. И хотя она заявляет, что она феминистка, но она пропагандирует традиционные ценности, связь со своей семьей.
Получается, что вы лучше Натальи понимаете, чего хочет сказать
я
Наталья?
Я слышу, что она говорит.
А вы зря противопоставляете феминизм и семью. Мы просто говорим о том, что, я, по крайней мере, говорю о том, что традиционная семья, как вы ее трактуете, это не то, к чему стоит стремиться всем подряд, потому что у людей бывают разные взгляды на жизнь, разные взгляды на семью и разные жизненные обстоятельства.
Зря вы двух женщин пригласили, продолжает Абдул-Хамид, которого я уже цитировал, окончательно меня запутали, эти женщины, мне теперь придется голосовать против всех. Это просто потому, что мы уже должны запустить голосование. 134 2135 в 495-м коде. Вам ближе позиция Натальи Биттон сегодня, сегодня в программе. 134-21-36, код города 495-й. Вам ближе позиция Ларисы Павловой. И 134-21-37. Вы, как Абдул-Хамид, окончательно запутались и голосуете против всех. 134-21-37. Голосование пошло. 134-21-35 Наталья Биттон. 134-21-36 Лариса Павлова. И 134-21-37 против всех. Ни с кем не можете согласиться, ничью сторону занять по итогам программы не можете. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
И опять мужчина. Слушаем
вас. Я хотел задать вопрос госпоже... как ее?
Госпоже?
Ну да, госпожа Павлова или как.
Хорошо. Ну, да, Лариса Октябристовна слушает вас.
У меня 7 детей. Вот. Малолетних 7 детей.
Супер.
Вот. Губернатор у нас, Воробьев, взял, снял детский с них. На 50%. А почему это так получилось?
А госпожа Павлова должна объяснить, почему Воробьев это сделал.
Да.
Ну почему же? Я могу дать оценку. Я думаю, что тот слушатель, который имеет 7 детей, он фору даст очень многим другим слушателям. И может быть даже он соль земли русской, он рождает детей. И он действует в соответствии с заповедями Божьими. А что касается некоего Воробьева, который действует против семьи, то однозначно Воробьев поступает плохо. И я думаю, что радиослушателю стоит обратиться с заявлением, во-первых, в прокуратуру, а во-вторых, губернатору того субъекта федерации, где он проживает, с жалобой на этого господина Воробьева.
Я так полагаю, что господин Воробьев и есть губернатор.
Воробьев-то, между прочим, многодетный отец тоже. Но у меня всегда вопрос к мужчинам. Да? То есть вот у него 7 детей, от одного ли они брака, например.
А это важно?
Это бывает по-разному, да, потому что, ну, вот если снимают деньги, значит, чем-то же...
Ну, по-вашему, это же не важно.
Это плохо, когда снимают деньги. Ну, вот когда чиновники какие-то действия производят, у них обычно какие-то основания существуют. Вот адвокат не даст соврать.
Хорошо, Андрей пишет, меня создавали папа и мама, а не бог и религия. Они тут ни при чем. Вот папа и мама, и все.
Конечно, конечно, он абсолютно прав. Его создали папа и мама. Но не потому, что они так захотели, а потому, что так случилось, и он появился на Божий свет.
7373948 – это телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение. Продолжается и голосование. Вам ближе позиция Натальи Биттен, 134-21-35. Позиция Ларисы Павловой, 134-21-36. Вы голосуете против всех, 134-21-37. Голосование продолжается, а мы продолжаем разговор. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
И снова не женщина, да?
Да.
Я очень люблю разговаривать с мужчинами.
Это логично.
Во-первых, хочу сказать, защиту теории Дарвина, это доминирующая теория, ее никто пока не смог опровергнуть. Наоборот, находятся новые и новые подтверждения.
Дарвин будет вам благодарен, да.
Хочу обратить внимание, что все сектанты абсолютно всегда говорят за все человечество.
А кто у нас здесь сектант сегодня?
Кто там у вас... крепкий защищает традиционные и так далее.
То есть,
знаете, я могу сказать про традиционные ценности. В чем заключается, откуда они вообще взялись? Во-первых, в первобытном обществе, если говорить о первобытном обществе, там было просто легче выжить в семье. У многих животных есть семьи. Это просто биологически... По дарвиновской теории, получается, так легче выжить.
Хорошо, я понял вас, спасибо, госпожа Павлова. Судя по всему, это камень в ваш огород был.
Да, камень
Почему
в мой огород.
Почему вы говорите за всех?
Камень в мой огород, но и в огород Дарвина. И я вам хочу сказать, что я однажды, например, на «Эхо Москвы» участвовала в очень интересной передаче о сути дарвинизма и о том, доказал он или нет, что есть дарвинизм. И я изучила книгу Дарвина, поняла, что он в 19-20 лет попал на Галапагосские острова и выдвинул теорию, которую потом обозначили как его теория, о том, что человечество произошло путем эволюции. Так вот, до сих пор не подтверждено, что вот та самая рибосома, которая является основой клетки, она трансформировалась. Мало того, сейчас есть новые изыскания в области генетики, которые говорят о том, что первоначальная клетка не может трансформироваться. Поэтому дарвинизм не доказал то, что он имеет научное обоснование своего существования.
Это Лариса Павлова, Наталья Биттен. Вы будете это комментировать?
Нет, я считаю, что это холивар. Одни говорят, Бог есть, другие нет.
А можно по-русски?
Ну и дальше.
Можно по-русски.
Священная война, никогда не заканчивается.
Тут один из наших слушателей, вот когда вы заговорили о том, что, мол, теория Дарвина не окончательно доказана, тут же написал, мол, дескать, а у вас есть доказательства существования Бога?
Доказательство существования Бога – это внутреннее состояние каждого человека, впрочем, как и вера в дарвинизм.
Это Лариса Павлова. Право на счастье – это неотъемлемое право каждого человека. Если он хочет быть геем, атеистом или еще кем угодно, пишет 81-й, это его право, при условии, если он не задевает права других людей. Наталья Биттен.
Да.
А Лариса Павлова?
А я думаю, что это неправильно.
Почему?
Потому что сейчас извращаются многие святые понятия. У нас есть уже понятие «суррогатная мать». То есть подделка. У нас...
Разве понятие суррогатная мать, это значит подделка?
А что же это? Это не настоящая мать. Семья, которая берет этого ребенка, это суррогатная семья. У нас есть суррогатные ценности. У нас есть естественные ценности. Это право человека на жизнь. Право человека на продолжение рода. Вот
я
это
прошу
ценности.
Протез – это суррогатная ценность?
Протез – это суррогатная часть тела.
Но это ценность суррогатная? От этого можно легко отказаться?
Это не ценность. Это искусственная часть тела.
7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Да, вы в эфире. Алло. Это, наверное, женщина, она дозвонилась и...
Не прорвалась.
Поняла, что она будет первой и решила не говорить ничего. Алло. Слушаем вас, да.
А это оказался...
А это мужчина, да.
Я предлагаю Наталье ответить на вопрос.
Вы в эфире.
Алло.
Вы в эфире.
Алло, здравствуйте. А значит, традиционная семья, она создавалась прошлыми столетиями и подразумевала, что женщина находила реализацию именно в воспитании своей семьи. Сегодняшняя женщина современная, она находит реализацию в работе, то есть она там бизнесом может заниматься, какими-то еще вещами, там искусством и так далее. И она начинает планировать семью уже небольшую, а, как правило, одного-двух ребенка, потому что создать больше она не может. А то и вообще не хочет планировать. Вот поэтому рождаемость там, где именно цивилизованное общество, современное, оно и падает.
Хорошо, то есть нельзя говорить о традиционных ценностях, потому что у нас уже женщина нетрадиционная, она теперь иначе, даже детей планирует, Наталья Биттон.
Ну, если говорить о том, кто планирует детей, все-таки детей планирует пара, да, семейная или не семейная, все-таки здесь, как правило, двое решают, иметь или не иметь детей, хотя
определяющие,
конечно, женщины. На самом деле жизнь очень сложна, выживание сложно, хочется же нормальной жизни для своих детей, правильно? Не хочется, чтобы они остались ни с чем на улице, правда? Поэтому женщины стараются получить образование, получить работу и потом уже заниматься деторождением.
Коротко каждую попрошу ответить на вопрос. Грым, так человек подписался, задает этот вопрос. Лариса Павлова. Лариса Павлова, адвокат, председатель некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет. Вы счастливы?
Да.
Наталья Биттон.
Ну, скорее да, чем нет.
Журналистка, активистка инициативной группы «За феминизм». Результаты голосования. 42% на стороне Ларисы Павловой, 33% на стороне Натальи Биттон. И это почти рекордная цифра. 24% проголосовали против всех. Это была программа «Баррикады». Лариса Павлова, Наталья Биттон.
Есть о чем говорить еще.
Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.